Ну, велосипед это не совсем, ну, как бы, ну, естественная вещь. Надо вот как бы идти, вот человек, ну, нужно ходить или бегать, или ползать. Надо что-то естественное делать. Велосипед, да. А велосипед это неестественно. Ты как бы шпалочками можно ходить. А велосипед это только ноги крутятся, ты сидишь согнутый, как бы это ни к селу, ни к городу, понимаете?
Почему бегать тяжело?
Всем бегать тяжело.
Мне вот тяжело с
А
батарейкой.
потому что у вас статическое напряжение, когда сильное в организме, то оно нагревает тело. И когда человек бежит, он перегревается, у него пульс сразу подскакивает и все. То есть надо статику убрать, тогда динамика уже легко пойдет.
Собака на сером папке.
Я тоже, если не засыпаю, то как собака.
А люди 5 часов поспят, выходят нормально, ничего такого, как у них
Да.
дискомфорта. Тяжело там, ну, встают.
Да, согласен.
А я вот прям вообще, вот, я измотана. То есть, если я не высыпаю вот, четко эти часы, то
Да.
есть, как этот гнев этот подавлять себе? Никак, да? Поспать.
Гнев – это статическое напряжение. Неподвижное положение тела, вода. Вот я сегодня в воде у вас постоял, у меня гнев есть, посмотри. Пока нет. Молодец. Хороший ответ.
А вы прям 28 минут стояли, да, сегодня?
25.
Есть свидетели.
Вот в этой воде там 18 градусов, 25 минут, 5 минут один слой чистится.
Неподвижно стоять.
Не, ну можно плавать там.
А плавать все-таки можно.
Можно. Я уже 5 раз сказал, что можно. Не, ну окунуться в есть тонизирующие практики. Вот ты, допустим, окунулся, у тебя бодрость. А есть очищающие практики. Чтобы очищаться, нужно стоять, ну, нужно быть долго в воде. А чтобы тонизироваться, можно раз быстро окунулся и все. Понятно? Допустим, стоять на гвоздях – это тонизирующая практика. Стоять под душем – это тонизирующая практика. Стоять в воде, неподвижное положение тела, длительное движение, пост на воде – это какая практика? Это очищающая, то есть увеличивается продолжительность жизни, улучшается характер, улучшается судьба благодаря таким практикам. А йогу, когда делаешь, это тонизирующая практика. Не, худеньким нельзя, как бы, кто летать тогда будете. Нельзя же летать. Если летать научитесь, вы по Турцию таким. Можно и худеньким, почему? Просто поймите, что у вас такое представление, что если вы будете поститься, вы значит похудеете. Когда человек постится, он наоборот, у него все усваивается лучше, идет углубленное усвоение веществ. Но человек, вот я, допустим, не худею. Вот я 2 часа бегаю, сбрасываю сразу 2 килограмма. Час 50 бегаю, 2 килограмма сбросил, но у меня вес держится, потом он набирается постепенно. Не надо бояться. Ну, вы интервальный пост сделать вам достаточно, все. Да. Да. Один слой можно каждый день, это интервальное питание, 2 слоя раз в неделю, 3 слоя раз в 2 недели, 4 слоя раз в 3 недели, 5 слоев раз в месяц. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Дальше вопросики. Ну.
Спасибо вам большое
Счастья
за то, что вы направляете, за то, что исправляете. Конечно, дай Бог вам всех благ. У меня такой вопрос. Вот это вот божественное создание, моя дочь. У нее в 11 лет где-то, она профессионально занимается танцами с 4 лет.
Какими танцами?
Модерн, классический балет, ну то есть вот в этом направлении. Mm-hmm. Вот, в 11 лет у нас началось, но сказали,
что началось?
Рост, боль в коленях.
Моя хорошая, это все элементарно. У вас начало копиться статическое напряжение в теле, а вы занимаетесь только динамикой. Если бы вы неподвижное положение начали культивировать, и сейчас будете культивировать, все это пройдет. Опять же, длительное движение. Убрать просто блоки, колени вылечатся, и все. Боль, потому что идет, копится воспаление, у вас копится чувствительность повышенная. И она тоже дает асоциальность, то есть вам тяжело общаться с людьми, тяжело взаимодействовать. То есть идет процесс накопления, вот это статическое напряжение. Если вы его аскезой, просто неподвижное положение тела уберете, дальше танцуете сколько хотите, нет проблем. То есть статическое напряжение убираете, дальше начинаете длительное движение делать 4 часа раз в 6 дней, и начинают пролечиваться колени. То есть они лечатся где-то 3-4 месяца, потом перестают болеть и дальше занимаетесь танцами. Делайте статику, динамику по графику и сколько хотите танцуйте, и не будет никакой перегрузки. А сейчас дисбаланс в организме произошел. У вас динамики много, а статики мало. И динамика тоже, вы, допустим, тренировку делаете, у вас на 3 слоя прочистилось, а дальше нет чистки. То есть если вы не чистите динамикой весь организм, там дальше копится тоже перегрузка. Это просто люди не знают, как устроено психическое тело, и поэтому тренировки, у меня был один спринтер, он говорит, вот вы, Олег Геннадьевич, говорите, что если там бегать, долго будешь жить там и так далее, а я, говорит, марафоны бегаю, и я ему дал несколько советов. Я говорю, вот вы когда бежите, вы, говорю, постоянно себя заставляете, вы форсированный бег, он не очищает человека, он разрушает. Вы, говорю, если хотите тренироваться, возьмите на 3 тренировки, одну сделайте просто легкий бег, спокойно. Делайте статику тоже. Он начал все это делать, он говорит, у меня полет просто. Я, говорит, как заново родился. Понимаете? Ну, то есть нужно уметь также восстанавливаться, не только тренироваться. И тогда баланс должен быть между тренировкой и восстановлением. Если вы так спокойно, радостно бегаете, вот надо было сегодня прийти и посмотреть, как мы там бегали, счастья всем желали, в воде стояли. Люди, которые это делали, они прям вот и им хорошо сейчас стало, да? Такое счастье.
Хорошо, спасибо большое. Просто доктор сказал, что у него, может, врожденный какой-то неправильный сустав, или там, где мы делаем.
Да, доктор сказал.
Да,
я могу много насчет этого вам говорить, насчет доктор сказал.
Да нет, не
доктор, я жить-то буду, но я бы вам не советовал.
Да. Олег Геннадьевич, можно я еще? Спасибо вам большое.
Или доктор, я жить-то буду. Будете, но недолго. Доктор сказал, у вас врожденный сустав.
Не, просто
моя хорошая.
Папе сложно нашему это вот.
Моя хорошая, поймите, я начал бегать. У меня заболело правое колено. Мой знакомый доктор сказал, что у тебя это стирается просто там. Ты уже старый, у тебя стираются эти...
Добрый доктор.
Стираются эти хрящи. И скоро надо будет заменять уже тебе там хрящи, и потом как ты будешь бегать? Будешь инвалидом. У меня пролечился этот сустав, проныл, полгода ныл, перестал болеть. Вообще никогда больше не стал, не болеть. Потом начал тазобедренный. Правый болит, пролечился левый. И так все тело. Потом, так как я налетал себе позвоночник на 20 лет, он у меня 2,5 года, вот каждый позвонок пробаливал. И до сих пор, вот сейчас у меня уже пробаливание ушло в крестец. У меня лечится крестец. У меня как никогда в жизни крестцовые кости вот эти не болели. Они сейчас пробаливают все. И когда они пролечатся, я уже как конь бегаю, как бы. У меня все нормально с позвоночником, с суставами. Теперь крестец лечится. И так весь организм пролечивается. Время бега, статики, идет омоложение, понимаете, организм. Мне люди говорят, Олег Геннадьевич, вы приехали, в прошлом году были старее. Что с вами происходит? Вот, поэтому просто надо как бы изучить вот эти лекции, как правильно все делать.
Другая история, я 16 лет замужем.
Вот, мои хорошие, можно прерву вас? Вот
да.
Смотрите, когда человек приходит к врачу, и уходя от врача, или психолога, или астролога, он испытывает испуг, чувство безысходности, как будто ну все, как бы все пропало, то это называется осквернение. Это не является какой-то лечебной помощью человеку, не является тем, что ему поможет в жизни. Это просто осквернение, это неблагоприятное общение. Когда человек чувствует счастье в сердце, уходит, чувствует надежду, возможности, тогда это истинное знание. Истинное знание сопровождается легкостью в сердце, радостью. Вот мне не надо ничего говорить, я смотрю на ваше сердце, вы осквернены. У вас нет истинного знания в сердце. Вы чувствуете обреченность по поводу своей дочери. А я никакой обреченности не вижу. Она просто не знает, как правильно вот в этой ситуации, в которой она попала жизненной, существовать. Пришел плохой период, накопило статическое напряжение. Его надо убрать и живи на светлой стороне. Оно копится на третьем психическом слое. Даже если 40 минут стоять неподвижно раз в 3 дня, то через 3-4 месяца уже совсем другая жизнь. Решили с девочкой вопрос ваш?
Да.
Значит, смотрите, еще кое-что хочу вам сказать. Буквально, может быть, в течение месяца. У нас просто это раньше должно было запуститься, но программист ушел у нас, поменялся программист. У нас сейчас есть проект. Вообще есть мои консультации платные, на которых они дорогие, на которых люди все свои вопросы со мной лично решают за 1.5 часа. Но у нас есть облегченный лайт-вариант, то есть вы берете консультацию, она будет стоить где-то 26 тысяч рублей. Вот. На этой консультации мы вам даем полностью схему всех ваших блоков, я лично это все рисую, показываю, где блоки, а потом мои помощники, специалисты вас ведут. Они вас полностью консультируют, что ей конкретно, как надо делать, и когда она делает, потом ей обратную связь дают. Можно вот так, допустим, идти. Можете сами по лекциям это делать, и тоже нормально будет. А если вы хотите, ну, чтобы вас провели как-то чуть-чуть, можете вот воспользоваться такой консультацией. Но она начнется в течение месяца, наверное, не раньше. И можно тоже вот так вот делать. Но как бы я в лекциях все даю. Все, то есть все, что хотите, бесплатно. Но если вы хотите как бы уже специалисты, чтобы с вами работали, конечно, это уже требует средств. Ну, жить захочешь, запомнишь.
Можно я еще?
Ну?
Я 16 лет замужем, вот, у меня муж турок, вот, он все классно, все хорошо, мы с ним сложный период с самого начала пережили, все победили, вот, у нас все хорошо, двое дочерей прекрасных, вот, и он от меня, конечно, 5 хочет, если не футбольную команду, но... Ну не могу я, ну как бы музыкант.
Не могу и не хочу.
Не-не-не, пока возраст, ну как бы, декрет тут сильно не пойдешь, потому что ну, мы работаем по сезонам. И мы решили, он как бы, ну принял решение, что он хочет со мной усыновить или удочерить ребенка. Вот, да, я тоже такая, думаю, господи, спасибо большое. Вот, если, ну вот, потянем мы вот, ну допустим, вот как, не знаю, вот психологически,
да?
Он в меня верит, я верю,
да,
в Бога, он в меня верит.
Да-да-да,
вот,
потяните,
он со мной хочет, да,
потяните.
Окей, все,
да?
Спасибо.
Ну я вам еще по секрету одну вещь скажу, ну я не знаю, хорошо это или плохо.
Говорите, я вам полностью доверяю.
Но у вас по судьбе есть вероятность еще одной беременности.
Муж будет очень рад, наверное.
Через 1.5 года.
Хорошо, я
мне очень грустно было. Ладно.
Нет, спасибо большое. То есть, а может это как-то наложиться, вот если и беременность, и тогда как бы и двоих можем потянуть сразу.
Ну вот вы, он же 5 хотел, а вы ему дадите 4 всего.
Ну ладно, сегодня больше. Спасибо вам огромное.
Один ребенок, если вы возьмете, вам принесет удачу. Второго возьмете, принесет неудачу. Ну, на воспитание имеется в виду. Одного берете, нормально. Двоего, второго уже плохая судьба приходит. Вас по судьбе только один на воспитание положит.
Еще, кроме этих двоих.
Ну да, ну это-то ваши.
Да, да, окей. Нет, пока одного, а там посмотрим.
Да, второго можно родить. Еще.
Ага, второго.
А третий на даче. Ладно, хорошо. Сзади вот девушка.
Хакимова, он говорил, что чем больше детей, тем хуже карма. Это неправда?
Ну, сейчас я вам объясню. Вот смотрите. Это все зависит от человека, от возможностей. Там есть определенные возможности. То есть они определяются энергетической силой женщины и мужчины. Если энергии много, то они вот, чувствуют, справляются двумя, хочется сильно еще одного. Значит, все нормально будет. Вот, а если это через силу делать, не хочется, и кто-то просто согласился, тогда начинаются проблемы. Через силу не надо.
А возраст? То есть уже 43.
А мне еще 58.
Ну, бабушке нам легче в этом.
Ваш вопрос?
Здравствуйте. Я тоже муж турок.
Садитесь, садитесь.
Сложный.
У него тяжелый период сейчас идет. У него сильное статическое напряжение. Он очень раздражен. Чувствительность высокая. Полгода еще придется потерпеть. Ну а ему просто, вы упрямые, ему больше нет, ну, нет никаких вариантов, просто вас, ну ему надо вас напугать, чтобы вы слушались. И он не знает, как вас еще напугать, он ничего не хочет никого забирать, просто у него такая манипуляция.
А я могу ему помочь?
Можете. Середина на земле могут друг другу помочь, если поймут, что такое семейные отношения вообще. Семейные отношения – это легкий стиль. Люди в семейных отношениях пытаются драматизировать ситуацию. Пытаются все, как бы, о, как ты мог, там, и все прочее. Но если шуточку, аккуратненько с человеком общаться, не пытаться, чтобы он тебя сильно понял, потому что в семейной жизни действует судьба, она затуманивает мозги, и людям друг друга очень понимать сложно в семейной жизни. Но если ты легкий стиль, ничего ни на что не претендуешь, просто человеку в жизни помогаешь, аккуратно к нему относишься, совсем согласная, то он тебя начнет уже через полгода гораздо лучше понимать и будет уступать и делать все, как ты хочешь. Тогда начнется любовь. А вы пошли на принцип, вы вот на своем стоите, как бы человека выматываете. Откуда, Канада? Куда?
Я из Украины, поэтому...
И чего вы все в Канаду? Чего вам в Турции не нравится? В Турции, да, хорошая программа. Вы поймите, что, ну, как бы, судьба Америки и Канады тяжелее, чем судьба восточных стран сейчас. Вот восточные страны, Турция, например, судьба легче. Вот, если вы едете в Канаду, там более скованная жизнь, более тяжело, больше работать, чтобы выжить, вот, и так далее. Поэтому это замануха, то есть вам кажется, что там легче, на самом деле там легче. Вот люди, которые там живут, мне говорят, что они там очень скованы трудом, устают очень сильно, тяжело жить. Ну, как бы, я не вижу ничего плохого, что вы переехали в Канаду, но вам будет жить хуже, чем здесь.
То есть отношения не улучшатся?
Вот. Когда человек уезжает, здесь восток. Когда люди уезжают, вот смотрите, есть влияние судьбы сторон света. Когда человек едет на восток, семейные отношения улучшаются, деятельности становится меньше. Когда человек едет на запад, деятельности становится больше, работы, семейные отношения ухудшаются. Когда человек едет на юг, у него увеличивается внешнее счастье, а внутреннее счастье может пострадать, если человек не работает над собой. Когда человек едет на север, внутреннее счастье увеличивается, внешнее страдает. Ну, то есть, понимаете, то есть стороны света колоссальное влияние, а Канада – это запад. Понимаете? То есть Америка, Канада, вот Европа – это Запад. А Турция – это Восток.
Здесь семейные ценности, смотрите, как на каком уровне стоят. А вы говорите, улучшатся ли там семейные отношения. Ну что, моя хорошая, как бы, там они будут разваливаться? В целом, что я могу сейчас сказать украинцам, ну как бы, на Украину действует жестокая судьба на всю страну. Потом это переключится на Россию, уже переключается, скоро начнется. Вот, я даже уже начал понимать, что начнется. Я так чувствую, что начнется то, что вот эти вот беспилотники, которые сейчас атакуют инфраструктуру Украины, скоро начнут атаковать инфраструктуру России. Тоже такими роями массовыми. И вот ну, на 500-600 километров вокруг Украины вот вся территория России покроется ну, такими. Может такое произойти, я не предсказать, не предсказываю. Просто говорю, что такое может быть. Я чувствую, что ну, тяжелая судьба вот эта перекинется на Россию, она так чувствуется. Вот. Но что касается Украины, что я заметил, это мой ну, опыт лекций. То есть я вижу, что сейчас, так как жестокая судьба у украинцев идет, им везде нелегко. Понимаете, вот я смотрю, где бы они ни были, у них везде вот этот напряг. Ну, то есть они, ну, хорошо, что уехали из оттуда, где может смерть прийти, но все равно, пока плохой период страны целой не закончится, все люди в какой-то степени находятся под влиянием тяжелой судьбы. Понимаете? И то же самое, когда в России, если будет тяжелее судьба, то же самое, человек куда бы ни поехал, ему будет тяжелее жить. И надо это просто, ну, пережить. Понимаете? Пережить. Ну, зачем вот он турок? Зачем вам здесь русских куча? Зачем вам ехать в Канаду? Это другой культурный слой. Там тоже у меня есть слушатели лекции, там хорошие люди. Все, но это другая жизнь совсем. 5 лет, я когда в Сан-Франциско лекции читал, когда в такое жесткие изменения культурного слоя происходят, человеку 5 лет адаптации, то есть он, это не жизнь просто, а не знаю что. То есть человеку 5 лет надо просто как заново рождаться. Здесь тоже период такой идет, адаптации, когда человек здесь ассоциируется уже с обществом. Но он не такой сильный, потому что ну, у нас много похожего. С турками очень много похожего. Ну, похожие люди. Сходство есть, понимаете? Я даже когда бегу, я не всегда понимаю, это, ну, как бы, на каком языке он говорит. Ну, вот сейчас я бегал, смотрю на людей. Ну, очень много похожего, понимаете? Похожая культура внутренняя людей. Ну, не, я не говорю про мусульманцев. Ну, а если взять, допустим, тот же Татарстан, там, ну, очень много тогда, потому что там мусульманская страна, здесь вообще очень много похожего людей. Поэтому это похожий менталитет. Но поверьте мне, где-нибудь в Англии, допустим, или в Израиле в том же, ну, может быть, Израиль неправильно сказал, Англия, Канада, Америка, менталитет людей очень сильно отличается. Очень сильно. И там надо будет просто заново начинать жить, чтобы включиться в нормальное существование. У вас прекрасное место, я посмотрел на климат. Посмотрел. Есть особенности есть везде. Здесь самая главная особенность, то что здесь статический блок вот этой местности, вот этого города, статический блок на 5-м психическом слое, очень достаточно жесткий. Когда мы добегали уже 5-й слой, я смотрю, там прям напрягло сильно в конце пробежки. Этот 5-й психический слой, когда статический блок, это дает людям смертельную обидчивость. Ну, природа местного населения. Нет, это не просто, а что такое смертельная обидчивость? Это когда у человека срывает крышу на обиде. То есть он не контролирует себя, он может там кого-то прирезать, себя прирезать.
Это у них очень.
А это как раз это связано вот с этим блоком на 5-м слое. Если статику делать 65 минут, то это все можно убрать. Вот, поэтому есть везде свои особенности. То есть на 5-м слое вот этот жесткий блок, просто здесь именно в атмосфере страны, ну, по крайней мере, я не знаю всю страну, по крайней мере, здесь в Анталии, поэтому людей не надо доводить до белого коленя. То есть не надо доводить человека до такой обиды, чтобы у него замкнуло крышу. Это вам, женам турков, как бы просто говорю. Потому что в этот момент они уже плывут. То есть у них нет уже дальше возможности оконтролировать. Если вы долго здесь будете жить, тоже так же будет. То есть на вас отпечаток этот блок будет ставить. Ну и как бы и... А? Уже, да?
И... Мне уже муж пульки дал, теперь я его разбиваю.
Все, нормально. Но это нормально, то есть неподвижное положение тела культивирует 65 минут, и вы избавляетесь от этого блока, и у вас тоже все нормально становится. Понимаете?
Говорят, что энергетически очень сильно люди приезжали, которые владеют какими-то возможностями, особенно...
У них сильная энергетика.
Что вообще горы. Вот этот район, горы. Нас получается, дают. Мы живем в Кемере, у нас, по-вашему, мы должны быть вообще тут... Ну, то есть мы каждый день на море, 3 да. метра, 5 метров это горы, и 10 да. метров это лес.
Да. Да, у вас энергетика Богом сильная какое-то... здесь, у всех, да, сильная энергетика.
Богом но... данное место.
Да, Богом данное место, море спокойное. Нет волн. Это очень важно, потому что когда море спокойное, то она дает спокойствие в сердце, такое умиротворение, расслабление. Вода. Такое спокойное море – это благословленное море, благословение. То есть место благословленное для жизни – это факт. Но если человек сам о себе не позаботится, то даже в благословленном месте может энергетики много, а человек не хочет жить правильно. Тогда вся эта энергия идет не туда, понимаете? И начинается вот это вот все. Понимаете, когда энергии много у людей, и они не живут правильно, тогда эта энергия может, ну, как бы, сделать вулкан. Поэтому мы видим много вулканных таких взрывоопасных людей. Вот. Но надо обучать людей здоровому образ жизни, тогда взрывоопасность будет меньше.
А если жарко, например, как лучше терпеть? Или вообще лучше не терпеть?
Жару не надо терпеть. Жарко – это просто лечение солнцем. Солнце, лечение солнцем должно сочетаться с лечением водой. Каждый день в воде постояли на 5 слоев, весь день у вас пройдет хорошо.
5 и слоев в воде. Можно жить или лучше уезжать на жару?
Ну, или стоять в воде, или уезжать.
Лучше стоять в воде.
То есть вы 5 слоев в воде простояли. Не, ну как, смотря сколько, какая температура воды, сколько здесь лета. Здесь холодное течение, да, здесь не нагревается вода. 26 градусов, это 50 минут. 50 минут, все 5 слоев.
Мы с бодром, а там холодная вода.
А если холодная, еще быстрее. Да.
Бодрым и холоднее.
А? Как? Как считать? У нас есть сайт tarsunov.ru. На сайте есть раздел «Материалы». В этом разделе есть расчет времени аскез. Берете градусник с собой, в море опускаете, стоит копейки. Посмотрели, сейчас на часах даже на многих есть водяных градусник. Вот, смотрите температуру, на сайте смотрите, сколько надо отстоять по времени, что 5, циферка 5 там была, что 5 слоев. И стойте. Все. Программа специально есть для этого. Ладно, мои хорошие, пора лекцию читать, да?
Спасибо.
Все, мы с вами хорошо уже поговорили. Сколько времени сейчас?
Полседьмого.
О, слишком хорошо поговорили.
Только это же тоже поверить. Да.
Так мы с вами сегодня дальше развиваем тему стресса, изучаем ее. Мы говорили вчера о том, что стресс может возникнуть в результате влияния плохой судьбы. Приходит плохая судьба, она развивает очень жестко блоки у человека в психике. И начинается сразу разрушение здоровья. Человеку плохо становится, тяжело жить. Или судьба начинает влиять на близких, злая судьба приходит. И близкие начинают дурить, вести себя плохо, то есть у них рвет как бы крышу. То у меня так по судьбе, вот то, что я вам расскажу, это трудом-то у меня начался. Это вот как раз по судьбе так положено. И я ее предвидел, я просто не знал, откуда придет веселая жизнь.
Вы еще говорили, что вы как-то по руке определяете,
Я могу определить так, когда придет судьба тяжелая, могу определить. У меня, у других людей. Вот, все, мои хорошие, с места не спрашиваем, иначе вы мне мешаете лекцию читать. У нас появляется такой хаос небольшой. Итак, первый вариант – это тяжелая судьба приходит. Возникает стресс, почему человек не выдерживает. В каком случае, в этом случае можно выдержать? Если человек правильный образ жизни ведет, у него есть аскезы, у него есть добрые друзья, у него есть молитва, он стресс выдержит. Тогда это просто тяжелая судьба, это не стресс. Что такое стресс? Это когда у человека ломается разум. Что такое разум, сейчас будем с вами изучать. Вот. Второй вариант тяжелой судьбы возникает от того, что человек сразу, с самого начала в жизни настраивает свой разум неправильно, и он попадает в ловушку неправильной веры. То есть мы разобрали слово «любовь», «вера», да? Любовь, вера, если у человека произошла, человек поверил в ребенка, у меня ребенок индиго, там у меня особенный ребенок, я очень люблю, выделяю среди всех детей, я в него души не чаю, я без него не могу жить. Значит, через него придет стресс. Дальше человек полюбил другого человека какого-то. Я уж не говорю о том, что семьи рушатся, как карточные домики из-за этой любви, так сказать. Вот. Также стресс возникает в результате того же переезда. То есть через человек переезжает в страну, там непонятно, как живут люди, непонятно, как говорят, непонятно, как работают, непонятно, как общаются, непонятно, как строят отношения, все непонятно, человек не знает, как ему жить. И здесь два варианта, или он и умеет правильно жить, у него образ жизни правильный, он выживает. Или второй вариант, он ломается. Давайте теперь разберем, что такое стресс, именно сам стресс, чисто технически. У человека есть три психики, вот психическое тело делится на три части. Есть каркас психический, о котором я объяснил. Там есть два типа каналов психических, Шротас и Нади. Нади дают ниточки связи с окружающими людьми. Есть центр судьбы в области сердца, где, куда узелки судьбы опускаются внутрь и создают там напряженно трех видов напряжения, о которых мы говорили. Напряжение энергии знания, человек чувствует обиду, отчаяние, гнев. Напряжение энергии вечности, человек чувствует безысходность, слабую волю, чувствует ступор в жизни. И напряжение энергии счастья, которое создает разочарование, депрессию и так далее. Но мы с вами не говорили о том, что есть еще две как бы части психического тела. Вот есть две настройки такие. То есть есть само психическое тело, а есть две структуры, которые на него влияют. Одна структура называется эго человек, или ощущение себя как личности, или чувство собственного достоинства. И эго может функционировать в трех состояниях, в четырех вернее, как четыре настройки у этого эго. Первая настройка – я хочу быть счастливым, мне все по барабану. Я хочу и буду. Это называется эго в невежестве. Когда человек так настроен, он деградирует в жизни. Он не может нормально жить, потому что он объявил войну всему миру. То есть он пытается под себя подстроить весь мир и ведет себя очень нагло с ним, нахально. Вот, вторая настройка – эго в страсти. Человек считает, что внешние радости лучше, чем внутренние. То есть он перестает ценить верность, любовь, доброту, отношения. Начинает ценить деньги, квартира, машина там и все прочее. Когда эго в страсти находится, у человека теряет свободное время, теряет друзей, теряет семью, теряет здоровье, теряет все, что ценно в жизни было, все теряет. Он остается один со своими деньгами, там, это в лучшем случае. Вот. Третье состояние эго – это благости, когда человек высшие ценности считает главным в жизни, он стремится к Богу, стремится к правильному образу жизни, стремится к друзьям. Вот. Также он не забывает про работу там, и все прочее, это нормально тоже. Но он понимает, что на работе есть два варианта развития. Первый вариант – это пошарить, пахать, как и шаг, и человек думает, что он в это время развивается. Он просто теряет силы постепенно и становится инвалидом. А второй вариант развития – это повышение качеств личности. Если вот… как вас зовут? Яна сказала мне, что «Олег Геннадьевич, я хочу вырасти в своем руководстве, но мне не хватает качеств». И вот это вот такая классная фраза, потому что есть деятельность по способностям, есть деятельность как хобби, человек просто нравится что-то делать, но никому это не надо. Он рисует картины, допустим, продает на рынке, никто не покупает. Он говорит, это же красивая картина, только для тебя красивая. Это называется уровень хобби. Человек он не развит как личность. Второй уровень – это уровень деятельности по способностям. Человек делает, зарабатывает хорошие деньги, но ему работа не приносит много счастья. Он чувствует, что это не его как будто бы дело, но на самом деле эффективно, все хорошо, деньги есть. И третий уровень называется деятельность по своей природе. И деятельность по природе, она включается только на уровне бескорыстия. То есть это означает, что я делаю, потому что это людям надо. И я радуюсь, когда люди радуются, а не когда счастливы. Но для того, чтобы на деятельность по своей природе выйти, для этого надо, чтобы твои нравственные качества развились до такого уровня, чтобы тебе это счастье приносило, вот такая жизнь. Чтобы ты не обижался от того, что не ценят твое бескорыстие, там кто-то или еще что-то. Вот. Поэтому деятельность, когда человек чувство собственного достоинства благости содержит, то он развивается как личность до деятельности по своей природе. То есть он через качество личности развивается. Статус человека в обществе зависит от его качества. Если человек трудолюбивый, если человек честный, порядочный, рассудительный, проницательный, решительный и так далее. То есть качество личности все видят и его повышают в руководстве, там ценят на работе. То есть он ценится, такой человек, повышает его статус в жизни, по качествам это происходит. Это более быстрый способ развития в деятельности даже, чем просто там пахаться и думать, что сейчас у тебя будет возможность для развития лучше. Без качеств ничего не будет. И эго, духовное эго, когда у человека в невежестве эго, в страсти, в благости, еще духовное эго. Когда человек становится, Бог ему дает миссию. То есть он для Бога живет, это как Моисей, допустим, жил. Это уже особый вид вообще существования человека, который мы не будем обсуждать. Это очень высокий уровень развития личности. Итак, эго – это настройка, которая дает человеку способ существования. Человек в невежестве всегда находится в перманентном стрессе. То есть он не чувствует это как стресс, но жизнь у него очень тяжелая, напряженная, потому что он со всеми поддается, постоянно война. И такие люди обычно не могут нормально жить, им надо выпивать, курить, развратом заниматься. То есть люди в невежестве не могут нормально существовать, потому что их жизнь переполнена напряжением. Им надо как-то расслабляться, так сказать. А они не понимают, как правильно жить, потому что их разум тоже под влиянием эго. Разум – это следующая настройка, тоже поговорим. Он тоже в разных состояниях находится. Люди в страсти тоже живут в напряжении, постоянно заняты. Им трудно понять вот это вот счастье. Радость природы, радость людей добрых, радость верности от отношений к семейным. И очень трудно понять глубокие ценности какие-то жизни. Люди в благости, у них сначала аскеза, им тяжело жить, им надо себя менять, потом очень много счастья, радости в жизни, все налаживается, меняется круг людей, друзей там и так далее. Итак, мы с вами поговорили об одной настройке. Это эго человека пропитывает все его существование. Все абсолютно. То есть люди, четыре варианта восприятия мира. Вариант невежественного восприятия, одни ценности, одни взгляды, одно понимание вещей. Вариант страстного существования, другие ценности, другие взгляды, другое понимание вещей. Спектр благостного существования, другой мир. Духовное существование, четвертый мир. Люди делятся на четыре категории, не пересекаются сильно друг с другом. Своя среда существования у каждого. И пересечение – это как гремучая смесь. То есть, допустим, особенно если человек в благости, человеком в невежестве живет вместе, это просто дурдом полный. Вот, это очень тяжело. Теперь есть еще другая настройка, называется разум. Вот что такое ум? Ум состоит из желаний, из потребностей, из счастья, страдания. То есть ум живет. А есть такая структура, которая нацеливает человека. То есть она показывает, где лучше взять счастье. То есть разум соткан из знаний. Если ум соткан из желаний, это по-другому психическое тело называется телом желаний. Ум соткан из желаний. То разум соткан из знания. И разум бывает под влиянием, разум находится эго человека, самая тонкая психическая структура. Если разум пропитан невежеством, то у человека разум, знание все невежественное. Вот, а знание тоже. Он говорит, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. То знание, но оно в невежестве находится. И знание в страсти. Под влиянием эго в страсти человек в невежестве, он живет только для себя. У него концепция жизни, я хочу быть счастливым, мне пофиг все. Человек в страсти, он как, у него какая концепция счастья? Он говорит, я хочу счастье для себя, для своей семьи, для своей страны, для своей веры. Все, он с собой все соединяет. То есть он как бы расширенный эгоизм. Вот, и эго в благости, человек радуется людям, природе, Богу. Он как бы, он хочет научиться жить не для себя. Он развивает себя как личность. Духовное эго, человек живет для Бога. У него нет своей жизни. Он выполняет задание Бога. Это особый вид существования, такой редкий очень. Святые люди. Вот. Разум – это структура, которая чем занимается? В ней находится цель жизни. В ней находится решимость. В ней находится знание. Понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Взаимодействие с Богом через разум идет у человека. Вот животные, они неосознанно общаются с Богом. Они тоже взаимодействуют. Бог им помогает, даже животным. Но они этого не могут понять. А человек может почувствовать Бога только через разум. Если разум чист. Ну, то есть разум – это такая структура, которая несет человеку счастье. Если разум нацелен не туда, счастье не оттуда получишь. Ну то есть, и что такое стресс? Вот когда человек верит во что-то, это значит, что его разум подчинен этому источнику энергии. Вот, допустим, веришь в ребенка, из ребенка ты получаешь счастье постоянно. Из других источников счастье тебе не так ценно. Твоя настройка – это как вершина горы. Все, твоя жизнь вся соединяется там. Ну, то есть все как бы дороги ведут туда, к ребенку, к твоей жизни. И ребенок тебя отвергает в какой-то возрасте, допустим. Говорит, мама, ты своей жизнью, я своей, прощай, все нормально, живу без тебя. Не звони, потому что меня задолбало, потому что она же цель жизни ребенок, она постоянно как бы его мониторит, не дает ему нормально жить. И он говорит, мама, я устал, давай немножко на паузу. А мама в эту паузу, что с ней происходит? У нее обрубается источник счастья. Все, счастья нет в жизни. То есть человек начинает жить как в тумане, он не знает, зачем он живет. У него все было подчинено вот этой цели в жизни, а теперь как бы тю-тю. И вот что такое стресс? Это обрывается жизненная нить. У человека теряется почва под ногами. Он не знает, зачем ему теперь жить. Понимаете? это не то, что беспокойство какие-то одолели человека, нет. Стресс – это когда человек не понимает, как жить дальше, для чего, зачем. И он не обязательно возникает от того, что ты выбрал неправильную цель в жизни. Это может произойти в результате сильного, жесткого влияния судьбы. Допустим, вот украинцы, допустим. Мне одна девушка подняла руку недавно на лекции. Говорит, я с Украины. У меня дом разрушили, всех родственников убили, работы нет. Я приехала в другую страну, и она меня спрашивает, мне зачем жить? Вот это стресс. Запомнили? И ну, человек теряет жизненную нить, он не понимает, а что дальше-то, зачем все это надо, как бы у меня все отняли в жизни, все разрушили, зачем мне теперь жить? Это стресс. Но она не так вопрос поставила. Она поставила вопрос по-другому. Она говорит, Олег Геннадьевич, я понимаю, что во всем есть какой-то смысл. Объясните мне высший смысл такого события. Я говорю, если хотите, нет проблем. Но вам придется этот высший смысл осознать. Она говорит, я готова. Я говорю, хорошо. В прошлой жизни вы занимались очень серьезно духовной практикой и попросили у Бога, чтобы Бог вас освободил от мирских желаний, от всех, чтобы вы отреклись от этого мира и получили домик на небе. Получили, ну как бы, к чему человек стремится, туда и попадает. Так устроена жизнь. И Бог вам сейчас сделал домик на небе. Он вам, место ваше уже есть там. Но у нас вас, чтобы туда попасть, надо от всего здесь отвязаться. И вы хотели, вы получили. То есть он всегда выполняет свои обещания. И она такая, все, я чувствую, это правда. Она такая вдохновилась, говорит, все, я поняла, буду жить для Бога, буду молиться, все, я вспомнила. Она, у ней память пришла вот этого. Понимаете, и каждый раз, когда приходит стресс в жизни человека, это всегда новый виток жизни. Это не то, что вот, говорят, почему Бог такой жестокий, он у меня все отнял. Это посмотря, с какой стороны посмотреть. Потому что мы же не знаем вообще, как устроен этот мир, эта жизнь. Один мужчина ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, вот вы говорите на лекциях, что надо вот в благости жить, и тогда все будет классно. Вот у меня были прекрасные дети, прекрасная жена. Мы жили в благости, мы все друг друга любили, души не чаяли, у нас все было классно. Сначала уходит из жизни один ребенок, потом уходит из жизни второй ребенок, потом уходит из жизни жена. Я остался один. И я постоянно вижу их, чувствую их. И как бы он такой улыбается мне, говорит, Олег Геннадьевич, ну я знаю, почему так все, как бы, я знаю. Но знание такое очень сложное. И говорит, я хочу от вас подтверждение, сможете ли вы увидеть то, что я знаю, или нет. И мне это очень важно сейчас. Я говорю, сейчас попробую. И говорю, вот они все втроем вас в раю ждут, вместе там, и вы к ним придете. Он говорит, все, спасибо за подтверждение. И он такой прямо аж это просиял, испытал огромное счастье. Этот мир очень сложный, многогранный, мы живем, так знаете, в очень узком таком понятии о жизни. И стресс это что такое? Это способ Бога нас вышвырнуть из этого вот узкого понятия, что такое жизнь. Понимаете, часто люди, когда попадают в стресс, начинают слушать лекции, работать над собой, начинают менять свою жизнь, и поэтому не надо обижаться на Бога за стресс. Понимаете, то есть стресс это новый виток жизни. И начинается он вот с такого, что человек как бы попадает в ситуацию, в которой он не знает дальше, куда бежать. Но это вот так все начинается. А заканчивается все совершенно новой жизнью, новым восприятием мира.
Почему я вообще вам рассказываю эту тему? Потому что когда человек попадает в стресс, он вообще как младенец, он не знает вообще, куда деваться, что делать, как жить. Понимаете, он не знает, где выход. Это беспомощное состояние, начинает по психологам ходить, по астрологам, они там ему свою психологическую, астрологическую лапшу на уши вешают. Ну, то есть, нет. Рассказывают, а?
Нет.
Чего нет?
Ваши лекции читают.
Ну, понятно, что вы это, а много людей же, они, понимаете, здесь стресс – это определенное состояние, это сломанный разум. У человека была настройка в жизни, у него какая-то была цель, и он ее потерял. Вот это стресс. То есть, если и плюс стресс, плюс потерянная цель, плюс разрушенное психическое здоровье. То есть, так как энергия счастья перестала поступать, это часто стресс бывает на фоне тяжелой судьбы. У человека ломается, блоки начинают, как грибы после дождя расти. И у него ломается психическая, психофизическая структура. То есть, он чувствует слабость, усталость, чувствует раздражительность и так далее. Ну, то есть, большие проблемы возникают. И человек дезориентирован, но не знает, что делать. Он приходит, шел к психологу, ему там рассказали, как настраиваться, как, а при чем настрой. Я это, знаете, с чем сравниваю? Вот, допустим, человек ударился башкой об стену и забыл, как кушать. Ну, он не ест просто, он забыл, что надо кушать. И он начал испытывать слабость. У него трясутся руки. Он пришел к психологу, говорит, у меня вот слабость, аж руки трясутся. Сил нет работать. Подскажите, что делать? Он начинает ему настройки всякие психологические давать. А надо человеку просто пожрать. Понимаете? То же самое, вот вы смеетесь, да? А я вам серьезно говорю. Вот смотрите, у человека обидчивость. Почему обидчивость? А ему не хватает энергии. Ему не хватает энергии воды. У человека плохое настроение, ему не хватает энергии солнца. У человека безволие, ему не хватает энергии ветра. То есть, раньше люди все на природе жили, понимаете? А сейчас они живут дома. И поэтому, так как изменилась за 100 лет примерно вся структура жизни, то люди попали в ситуацию, в которой психологи, как грибы после дождя, размножаются. Почему? Потому что люди не знают, что делать. Шоробыть. Непонятно. Потому что энергии не хватает. Люди стали раздражительны, стали волевая сила уничтожена, пессимизм, наркотики, гаджеты, то есть в твоей жизни постоянно. Вот, ты не можешь... Кабельное телевидение, а сейчас гаджеты. Кабельное телевидение, а сейчас гаджеты, новая тема. Этот гад постоянно тебе мешает жить. Ты постоянно в нем находишься. Вот. И у людей нет энергии. Это главная проблема. Нет энергии. Вот мы сегодня пробежались. Вот люди говорят, как заново родилась. Поднимите руку, кто вот искупался, пробежался, как заново родился. Вот счастье. Вот они, красавчики все мои. Вот это реально? Я что, придумал или нет? Или вы правда чувствуете хорошо так очень? А я так постоянно живу. Мне вот постоянно так хорошо. Понимаете? Потому что я наполняюсь энергией природы. Ваша Анталия прекрасная энергия просто. Природа вот зашкаливает. Горы, солнце, вода штильная просто. Вообще просто пальмы. Собачки турецкие прекрасные просто. Они любят тебя с первого взгляда. С нами собачка одна бегала. Вот, все время. Я говорю, побежали. Она говорит, раз, побежала. Тапочки можно.
тапочки потом мои начали.
Которая не бегала.
Милость пошла получить. У человека в стопах находится милость. Плоды всех аскезов. Если собака подбежала, тапочки взяла, а человек аскезами занимается, она получает плоды аскез сразу. И она воспользовалась.
Мастер педикюра, значит, дофига аскез получает. Мастер педикюра, значит...
Конечно.
Что вы раньше сказали?
Отлично. Вот. Поэтому, мои дорогие друзья, проблема главная — это нехватка энергии. Понимаете? Но люди не знают об этом. Они пытаются другими способами решить вопрос, который другими способами не решается. Также другая проблема — это нацеленность жизни.